И сегодня мы с вами поразмышляем над отрывком Священного Писания, который записан в послании апостола Павла к филиппийцам. Первая глава, с 27 по 30 стихи. Не вместилась презентация, но вам видно. Давайте прочитаем этот текст с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Павел начинает повествование, 27 стих, «Только живите достойно благовествования». Вот очень, очень интересное слово «живите». Это глагол, который не просто говорит, ну, вы как-то живите, ну, просто проживаете жизнь. Ну, просто вот делайте какие-то дела, ну, просто существуйте. Нет, именно интересный глагол здесь, который в переводе говорит о том, что вы живите верно, соответствуя какому-то определенному призванию. И в контексте послания к филиппийцам, в таком историческом контексте, Филиппы, город Филиппы был колонией римской. И фактически вот этот термин относился к колонистам. То есть, когда ему говорили, вы живите так, как римские граждане. Да, вы находитесь на другой территории, недалеко, может быть, там, от столицы. Но вы римская колония, и, соответственно, вы должны жить в соответствии с тем, кто вы являетесь, как римский гражданин. И вот это слово Павел берет и помещает в контекст обращение к церкви филиппийской. И он говорит, живите достойно благовествования Христова. Римский гражданин гордился тем призванием, которое у него есть, что он является римским гражданином. Если мы посмотрим на призыв апостола Павла к церкви, то дальше в 3 главе 20 стих Павел говорил, наше же жительство на небесах. То есть, он говорит, будьте, живите достойно того жительства, того гражданства, к которому вы призваны. Подобно как римлянин, он гражданин Римской империи, где бы он ни находился, и он живет в соответствии с тем, как римский гражданин. Так и вы живите, как граждане небесного государства. И в английском переводе, в одном из английских, их много, Вот этот стих, 3 главы, 20 стих, где наше жительство на небесах, там переводено так, вы небесная колония. То есть обращается апостол Павел, так интересно перевели, вы небесная колония. Помните, есть такой Некрасов, Николай, поэт, да, и он такие строки написал, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А что такое гражданин? Отечество, достойный сын. Хорошо знаете. Я хотел бы, чтобы мы еще этот отрывок прочитали в другом переводе, в переводе НРП, тоже обратили на некоторые вещи внимание. «Что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Христа. Увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены, и это от Бога. Вам было дано не только верить во Христа, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие, как вам известно, я переношу сейчас». И поэтому вот проповедь, как бы вот эту нотку, которую Павел хочет донести до нас, жизнь достойная благовествования, жизнь достойная Христа. Поэтому проповедь я назвал «Граждане неба». И как раз-таки вот такая у нас будет небольшая структура на сегодня по данному тексту. Итак, жизнь, достойная Христа, жизнь, достойная благовествования, это жизнь гражданина Небесного Царства, то, что апостол Павел вложил в слово «живите достойно». То есть, ну тогда возникает вопрос, а что значит, да, какое поведение ожидается от жителя Небесного Царства, или какие признаки у гражданина Небесного Царства, как определить, вот этот человек гражданин неба, а вот этот человек не гражданин неба. То есть по каким-то признакам. Как определяли люди того времени, что вот это римляне, да, неважно, что он сейчас в колонии находится, там, на оккупированной территории, а вот этот человек не римский гражданин. И одной из самых отличительных черт была именно жизнь такого человека, которая конкретно проявлялась во внешнем поведении. Поэтому когда Павел описывает вот в этом отрывке с 27 по 30 стих, то он описывает следующие признаки небесного гражданина или гражданина Небесного Царства. Их на самом деле больше, можно их побольше разбить, можно их больше обобщить. Ну и как бы для всегда три запоминается хорошо, поэтому остановимся на трех. Первый такой признак гражданина Небесного Царства – это быть последовательным в своей жизни. Мы чуть позже об этом поговорим. Второй признак гражданина Небесного Царства – это быть едиными в защите Евангелия. Сегодня мы уже отчасти об этом размышляли. И третий признак гражданина Небесного Царства – это быть мужественным и стойким к страданиям. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих признаков Небесного Царства, точнее, гражданина Небесного Царства, я хочу сделать некоторые замечания. Когда мы читаем 27 стих, то есть опасность не совсем правильно понять, о чем идет речь, если мы вырвем из контекста только вот этот текст. Павел говорит, только живите достойно благовествования Христова. И на самом деле планка очень высокая. Мы сейчас будем смотреть, и вот эта планка жизни, планка жить достойно благовествования Христова, планка жить достойно Христа, она очень-очень высока. Но что предлагает апостол Павел? Неужели он предлагает, говорит, слушайте, ребят, вот чтобы стать гражданином Небесного Царства, вот признаки этого гражданства. И вот вам нужно ими соответствовать этим признакам. Вот если вы не соответствуете этим признакам, то вы не можете называть себя гражданами Небесного Царства. И в чем тут проблема? В чем тут подвох? На самом деле Павел так не говорит. Когда он говорит о достойной жизни благовествования Христова, то есть о достойной жизни Евангелия или радостной вести Христа, то он наоборот делает акцент на то, что вам уже даровано это Евангелие, вы уже приняли Евангелие, вы уже искуплены этим Евангелием, за вас уже умер Иисус Христос, вы являетесь искупленными детьми Божьими. Он умер, и Он воскрес, и через смерть и воскресение, через веру в это Евангелие, нам доступно обетование вечной жизни, нам доступно вот это гражданство небесное. То есть мы его не зарабатываем тем, что вот мы будем по каким-то признакам жить. Это похоже на то, как человек становится гражданином другого государства. Оно не происходит так, что человек переезжает в другую страну, ему говорят, ну если ты поживешь по правилам вот такого государства, тогда мы тебе гражданство дадим. Как получить гражданство другой страны? Человек подает документы, они рассматриваются, и говорят, хорошо, да, мы принимаем, ну, есть какое-то время там, у кого-то нет времени, это быстро делается. И в итоге говорят, все, вот тебе паспорт, ты гражданин теперь такого-то государства. И теперь, когда он получил паспорт, и когда он является полноценным гражданином того или иного, иной страны, то теперь он обязан жить в соответствии с теми правилами, которые в этой стране установлены. Поэтому здесь не нужно путать причину и следствие. Когда Павел, еще раз говорю, живите, призывает к жизни достойной Евангелия, это не означает, что живите, тогда вы получите вот это гражданство, тогда вы получите это искупление. Нет. Еще раз нет. Мы уже получили это гражданство. Мы уже являемся гражданами неба. И тогда вопрос, а к чему же Павел призывает? К чему же Павел призывает? Призыв вести себя достойно Евангелия Христова не означает, что мы должны приложить еще больше усилий, чтобы достичь этой планки, достичь спасения, достичь принятия Божьего, достичь Божьего благорасположения. Нет, еще раз нет. Мы стараемся соответствовать этим признакам Небесного Царства из благодарности и только ради того, чтобы прославить и возблагодарить уже задарованное нам спасение, уже задарованное нам оправдание, усыновление, искупление, за все те благодатные дары, которые принес нам, спасительные дары, которые дает нам Иисус Христос. Потому что Евангелие уже спасло нас. И хочу приложить одну цитату. Многие знают этого проповедника Тим Келлер. Он сказал следующее. Евангелие – это добрая новость о благодатном принятии. Христиане веруют в Христа благодаря принятию у Бога. Они веруют в свой нравственный характер, посвящение или исполнение чего-то. Мы греховны, но все же Бог нас принимает. У нас больше недостатков и греховности, чем мы посмели бы подумать. Но в то же время мы любимы и приняты больше, чем мы когда-либо посмели бы на это надеяться. Друзья, мы делаем не для того, чтобы спастись. Мы спасены, поэтому делаем. Формула или схема «я поверил и теперь буду повиноваться, чтобы спастись» – это ложная формула, это неправильная формула, это уравнение, которое приводит к закону. Или к законничеству, которое ничего общего не имеет с благодатью. Я поверил, я спасен, и поэтому буду повиноваться, поэтому буду стараться, поэтому буду жить в соответствии с тем, к чему призывает в данном отрывке апостол Павел, чтобы являть эти признаки небесного гражданства или небесного царства. И давайте теперь мы посмотрим непосредственно на вот эти признаки, которых мы чуть ранее упомянули, их три. И первый признак – быть последовательным в своей жизни. Павел пишет в 27 стихе, «Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас». Павел хочет, чтобы церковь в Филиппах, христиане Филиппийской церкви, они жили с верной мотивацией, о чем мы чуть раньше сказали, чтобы действие, которое они проявляют, оно было перед Богом, не перед людьми. Смотрите, он говорит, приду ли я, увижу вас, или не приду. Но я хотел бы слышать о вас. Что он хотел слышать, да? Вот он хотел слышать, чтобы они подвязали за веру евангельскую, он хотел бы слышать, что они действительно живут достойно благовествования Христова. Он говорит, даже если я не приду, я бы рад был слышать это о вас. И это как раз говорит о такой последовательности и цельности или зрелости христианина, которая говорит о том, что его жизнь не расходится с его исповеданием, или наоборот, его исповедание, его вера, его упование, она не расходится с тем, как он живет. Когда его мотивация, она недвижима, он не ходит перед людьми или глазами людей, он не пытается угодить служителям. А, вот Павел придет. Так, Павел придет, нужно привести в порядок свою жизнь. А, не придет? А, не придет, да. А вдруг ему кто-то скажет, нет, все, я должен в порядок привести свою жизнь. А вдруг не скажет, ну, тогда можно расслабиться. Нет, то есть, понимаете, нет вот этой торговли. Нет торговли со своей совестью, нет какого-то принуждения. Моя жизнь четкая и последовательная. И жизнь – это последовательно в том, что то, во что я верю, я так и живу. Апостол хочет, чтобы верующие поступали правильно не только тогда, когда за ними кто-то смотрит, там, через плечо или там, подглядывает. Он хочет, чтобы вы просто наслаждались то, что вам уже достойно, даровано, это гражданство Небесного Царства. И, как я уже сказал, жизнь исповедующих Евангелие Христова должна быть достойна Евангелия в том, что нет никакого противоречия, хотя это бывает, и мы как-то в прошлом году с вами размышляли, почему я исповедую или я верю в одно, а моя жизнь вдруг отличается от того, в чего я верю, во что я верю и что исповедую. Но Павел говорит, я хочу, чтобы вы явили вот этот признак Небесного Царства, жить достойно Евангелия и где нужно подвязаться за веру, дальше мы будем размышлять, несмотря на то, буду ли я вас лицезреть, не буду я вас лицезреть. И смотрите, еще один момент. Ведь Павел был служителем, видным служителем. Он основал, был родоначальником, так скажем, да, Филиппийской церкви. Мы немножко прочитаем потом отрывок из Деяний святых апостолов. И, в принципе, ну, когда к вам в церковь, ну, к нам в церковь, я имею в виду Филиппийскую церковь, придет основатель церкви, ну, как-то надо себя, ну, к этому подготовить. То есть, с одной стороны, когда мы говорим о последовательной жизни, это одна сторона, что мы, наша вера и исповедание не расходится с нашими делами вообще, в принципе. Другой момент, это когда, например, у нас есть страх перед служителем. Например, служитель придет, а вот Михаил Иванович позвонил, в гости хочет прийти. Что случилось? А кто-то говорит, ну если пасторы вызвали, то это все накосячил конкретно. И какой-то вот, не знаю, стереотип складывается, от чего, честно, не, ну, нет такого как бы понимания. Как-то один говорит, ну, говорит, если с пастором вызвали встречаться, то все. Говорю, ну, я каждую неделю встречаюсь нормально вот, с пасторами, тоже люди. И вот здесь Павел как бы говорит, не смотрите на мой статус. Не смотрите на статус того, что я служитель. Не смотрите на тот статус, что я основал эту церковь. Не смотрите на то, что... Потому что, на самом деле, у Павла очень доброе расположение к Филиппийской церкви. Когда мы читаем послание к Коринфянам, там по-другому. Вот, он хвалит их, он как бы вдохновляет их. Все послание, это послание вдохновения, послание радости. Он радуется за церковь, как она служит. Но вместе с тем он предупреждает, не смотрите. Не смотрите на то, кто к вам придет, служитель или не служитель. Вы не перед служителями ходите, не перед пасторами, не перед епископами. Вы перед Христом ходите. И ваша зрелость в том, чтобы эта последовательность вашей жизни не зависела от людей, а зависела только от Божьего присутствия и внимания. И можно вывод сделать, да? Жизнь исповедующих Евангелия Христова должна быть достойной Евангелия, то есть соответствовать Ему, быть в согласии с Ним, с тем Евангелием, в которое мы верим, на которое надеемся, которым спасаемся. И когда наша жизнь образует одно целое с нашим исповеданием, то это служит украшению Ему, то есть этому исповеданию. И после каждого пункта у нас будут несколько, ну это то, о чем мы проговорили с вами, у нас будет несколько вопросов для самопроверки. То есть это некое такое применение того, о чем мы рассуждаем вместе с вами. И вопросы будут следующие. По данному пункту. Мы находимся в пункте быть последовательным в своей жизни. Основная идея в том, чтобы наше исповедание не расходилось с нашими делами. И вот такие вопросы, которые я задаю себе. Отличается ли мое поведение в церкви от поведения дома? Остаюсь ли я верным Богу наедине с самим собой в мыслях и поступках? Есть ли у меня страх или боюсь ли я разоблачения за наличие тайных грехов? Это буквально несколько вопросов, которые, я думаю, нам стоит каждому, и я себе их задаю. Действительно ли, что видят мои дети, какой я дома, какой я здесь, в церкви? Для меня, допустим, очень цепляющий вопрос второй. Когда я сам собой, когда меня никто не видит, тогда вот я сам себе предоставлен. И нету скрытых камер. Я знаю, что никто меня не видит. Вот в тот момент. Есть ли у меня понимание, ощущение, что в любой момент моей жизни я перед Богом? Бог всегда меня видит. И я вот в мыслях и поступках остаюсь Ему верным. Я последовательно своему исповеданию, то, во что я верю, в то, что я исповедую. Последний вопрос, он тоже такой вопрос вызова. А может, мы живем двойными стандартами? Может, у меня есть вторая, другая жизнь, о которой никто не знает? Которую я скрываю, и я боюсь о том, что кто-то об этом узнает. И, может быть, я даже скрываю от самых близких, так сказать, единокровников, которых я живу под одной крышей. Боюсь ли этого? Страшит ли меня это? Друзья, это все вопросы для самопроверки, и я хотел бы, чтобы мы честно на эти вопросы отвечали каждый сам для себя. И давайте мы будем двигаться дальше. Перейдем к второму признаку гражданина Небесного Царства. Это быть едиными в защите Евангелия. И текст у нас, это 27-28 стихи. «Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибли, а для вас спасение сие от Бога». Очень интересный и, с одной стороны, и непростой и отрывок. Вообще тема единства, оно вот начиная с 27 стиха и вплоть до середины 2 главы, идет тема единства христиан. И Павел эту идею разворачивает более подробно дальше во 2 главе. Но то, о чем мы сегодня уже размышляли, когда вспоминали молитву Господню, молитву нашего Господа Иисуса Христа, апостол Павел здесь делает конкретику. И как сказал Андрей раньше, единство не ради единства. Единство не ради того, чтобы мы вот так собрались вместе. Единство не ради того, чтобы вместе с церковью отпраздновать Рождество. Здесь конкретно есть как бы цель или направление. Единство в том, что мы подвязаемся единодушно за веру евангельскую. За то, во что мы верим. Что мы стоим, смотрите, несколько раз слово «один» или повторяется, что в одном духе и одной душой. И когда он разделяет, то есть он показывает, что вся внутренность человека – это и разум, и воля, и желание, и чувства. Все должно быть задействовано в том, чтобы человек подвязался или буквально подвязаться, это сражался. Помните новый перевод, мы читали, стойте плечом к плечу, как римская когорта, это такая единица боевая, да, где было определенное количество воинов, которые, может быть, картинки видели римские граждане, они щитами большими вот так себя ограждали, из них торчат копья, и кто-то на передовой ведет бой, плечом к плечу, если кто-то ранен, его вовнутрь этой когорты затаскивают, он просто висит на этих копьях и истекает кровью, на место него становится другой, опять плечом к плечу. С какой бы стороны ни подошли к этой когорте, враг получит соответствующий отпор. И он говорит, вы должны, вот подобно этой римской когорте, это колония Римской империи, там были бывшие ветераны, римские воины, они понимали, о чем Павел говорит. Он говорит, вот вы как когда-то, когда вы сражались на передовой, защищали или захватывали, когда вы были вот в этой когорте. Вот так подобно, сражаясь плечом к плечу, вы теперь должны отстаивать истину евангельскую. И в этом ваше единство. Не просто стоять плечом к плечу и семечки щелкать. Нет, идет битва, битва за Евангелие, битва за евангельскую весть. А в чем же эта битва? И как я говорил, давайте мы прочитаем отрывок, вообще немножко вспомним, что происходило в Филиппах. Это 16 глава Деяния святых апостолов, с 11 стиха я прочитаю до 24. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. День же субботний, мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая по границу, чтущая Бога, слушала, и Господь отвёл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом проницательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, увидя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежду, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Прямая угроза жизни за то, что было проповедано Евангелие, и за то, что он и исцелил вот эту служанку, которая была одержима духом пророческим. И это серьезное предупреждение было для Филипп. Филиппийцы видели то, что произошло тогда с Павлом. Это было при них. Возможно, кто-то участвовал в этом заговоре, а возмущении против Павла. Но обратите внимание, в 21 стихе, вот этой 16 главы книги Деяний апостолов сказано, что они, то есть в чем была причина вот этого возмущения против Павла и его соратников, проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, помните, это колония римская, да, мы граждане Рима, нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Друзья, сегодня мы не встречаем это. Когда нам говорят, наша вера православна, а вы тут сектанты. Нам не следует исполнять ваши обычаи. Нам не следует исполнять, поклоняться. У вас какой-то другой Бог, у вас какой-то другой Христос. И вообще, где он? У вас он даже не нарисован. Но это потому что наш контекст культурный. Но суть та, что на самом деле Евангелие, подвязаться или сражаться за Евангелие, это реальный призыв, и который актуален в наши дни. То есть, когда люди противостоят истине ложью, когда ценности этого мира захлестывают лично каждого, искушают каждого человека, в том числе и христианина. И когда мы говорим, да ничего страшного, да, ну нормально, ну так люди живут. Когда здесь у нас проходят вопросы-ответы и задают вопросы, практичные, классные, хорошие вопросы о том, отношение к алкоголю, там, отношение к взяткам, к отношению к подаркам, когда нарушение там, правил ДТП, дорожных правил и так далее. То есть Классные, хорошие, практические вопросы. Почему? Потому что есть истина, есть наше исповедание, о котором мы говорили в первом пункте. Мы хотим быть последовательны в том, как мы живем, как мы верим. И тут мы сталкиваемся с реальностью жизни, вот, за стенами нашего молитвенного дома, с нашими соседями, на учебе, там, где мы находимся, на работе и так далее. И вдруг мы, может быть, не прямом, но вот это то, о чем... То, что произошло с апостолом Павлом в Филиппах, вдруг мы говорим, слышим, вот так, знаете, как это, межстрок, что те обычаи, которые мы проповедуем, которые мы исповедуем, люди отказываются, не хотят, они говорят, это чужеродно нам. И помните, как Иисус говорил, мы вспоминали сегодня Евангелие от Иоанна, что люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их злые. Но Павел очень интересно делает оборот. Он говорит, да, вы должны подвязаться, вы должны сражаться. И ваше единство в том, что вы вместе подвязаетесь за эту веру евангельскую. Вы и распространяете эту веру евангельскую. Даже те обычаи и нравы, которые, возможно, люди не готовы принять. Но, он говорит, посмотрите, не страшитесь ни в чем противников. Для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. То есть Павел говорит, это нормально. Это смотрите, он говорит военными терминами. Подвязайтесь, то есть сражайтесь. Говорит, противники, то есть враги. Будут враги, которые не будут принимать вас, не будут принимать благовестие, не будут принимать весть о Иисусе Христе. Будут отвергать искупительную жертву Христа, которую сегодня мы будем вспоминать. Часто вечеря. Но он говорит, но это нормально. Потому что для них то, что вы остаетесь верны своему исповеданию, что вы вместе стоите за это исповедание, вы не какой-то сумасшедший один-одиночка, вы вместе. И когда они видят в церковь вместе, который исповедует Иисуса Христа, он говорит, ну странно, песни поют тут, что-то тут какие-то люди выходят, стихи рассказывают. Да, друзья, мы сумасшедшие для этого мира. Мы сумасшедшие Христа ради. И у нас не один сумасшедший. Как помните в известном мультике, да? Гриппом вместе болеют. А сумасшедшим нельзя быть сразу одновременно. Но мы сумасшедшие Христа ради. И для людей, для этого мира, который смотрит на нас, как людей странных, непонятных для них, мы для них, если остаемся верны Евангелию, верны истине, мы для них свидетели предзнаменования их погибели. А для нас, то, что мы вместе, понимаете, это тоже большая тема, как я говорил, Павел дальше будет продолжать, тема единства, что мы вместе в церковь собраны с самим Господом Иисусом Христом, что мы, я не какой-то одиночка, который вот как-то Библию понял, вот как-то Бог мне открылся, я в него поверил, я вот один такой, или кто-то еще. Нет, он собирает нас в церковь и говорит, посмотрите, и ты искуплен, и ты искуплен, и ты искуплена. Вы вместе, я вас объединил Духом Святым. И это нормально, если вам про вас говорят, что вы ненормальны. На самом деле все наоборот. И то, что мы вместе вот в этом единстве исповедуем, подвязаясь за веру евангельскую, для нас это свидетельство того, что мы на верном пути. Для нас это предзнаменование спасения. А для людей этого мира предзнаменование погибели. Друзья, и это тоже часть благовестия. Часть благовестия, то, что мы вместе собираемся. То, что люди, наши соседи смотрят, а куда это они в 10 часов там, или в 9 уезжают каждое воскресенье. А почему для них это важно быть, приезжать и вместе собираться церковью? Это свидетельство для людей этого дома, почему здесь все время, каждое воскресенье, мы им уже надоели. Дверью хлопаем, ну, это не надо делать. Ну. Что этих людей тянет сюда? Почему они собираются, тратят в свой выходной и проводят его вместе, поют песни и кого-то слушают? Что в этом особенного? И это тоже часть благовестия, это тоже подвязание за веру евангельскую. Потому что люди смотрят на нас. Но если, наоборот, окружающие нас люди смотрят на нашу жизнь, и это связано с первым нашим пунктом, и не видят вот эту последовательность того, во что мы верим, и смотрят на нас, что мы разделяем те же ценности мира, мы хотим того же, что хочет этот мир. Сами продолжите список, это может, ну, в смысле, придумать этот список. То есть, если наше устремление нашей жизни к тому, чтобы вот как-то стремиться ко всему тому, чему стремится этот мир, то мы никак не будем, во-первых, вот в этой войне, во-вторых, скажут, ну вы такие же, как и мы, ну единственное, отличаетесь, по-другому воскресный день проводите. Ну вы такие же, как мы, ну вы более, ну вы просто более здоровый образ жизни ведете. Ну хорошо, молодцы, умрете здоровыми. То есть отличаемся ли мы от этого мира тем, что мы живем ценностями небесного царства? И в данном случае в том, что мы подвязаемся за истину. Что истина нам не безразлична, она очень нам важна. Мы стоим за нее. Простите, забыл слайды перещелкнуть. Вот мне вот этот нравится пункт, ну, точнее, этот пункт. В единодушной стойкости ради Евангелия молодых и пожилых верующих, богатых и бедных, неверующие люди должны увидеть ясный маркер свидетельства своей погибели и должно поразить, ради чего готовы умереть эти люди, почему они готовы отказаться от своих привилегий. Друзья, то, что мы вместе исповедуем, и то, что мы вместе проповедуем, и то, что мы вместе стоим за истину, это свидетельство для внешних, что для них это скорая погибель, если они не обратятся, если они не покаятся. Для нас же это спасение. И, как я уже сказал, несколько вопросов диагностических для нашего практического применения. Первый вопрос очень простой. Знают ли окружающие меня люди, что я христианин? Очень простой вопрос. Окружающие люди, мои соседи, мои однокурсники, одноклассники, коллеги по работе. Первое, они знают, что я христианин? Второй вопрос, благовествую ли я на том месте, куда поставил меня Бог? Я считаю, что это самая лучшая проповедь Евангелия, это то, где я нахожусь на своем рабочем месте, где они верят, какой я работник, или какой я студент, или ученик, как я живу, что я делаю или что я не делаю. Опять же, в соответствии с тем, что я верю. И на том месте благовествую ли я, говорю я ли людям о Христе. И третий вопрос. Защищаю ли я евангельские истины, когда кто-то из моего окружения открыто противостоит этим истинной ложью? Это тоже очень важный момент. Иногда мы становимся свидетелем каких-то непристойных там, разговоров, анекдотов или образа жизни. И мы можем поддерживать разговор, говорить, да, классно, вообще супер, да. Мы можем в социальных сетях лайкать Инстаграм и смотреть, классно, слушайте, вы круто съездили. А вы знаете, что это не муж и жена. Вы знаете, что ваш коллега сожительствует с кем-то, и вот они поехали в отпуск, и классные фотки выложили. А вы это одобряете, говорите, классная фотка. Ну, классно ты живешь. А есть где-то открыто, да, когда нас провоцируют, или, может, не провоцируют, а при нас вообще говорят порочащие вещи Евангелия, ну, практическая жизнь, там, говорят, ну, что семья не обязательно вообще. Ну, как пример, да, вот так у нас много семейных. Семья – это вообще это пережитки прошлого. Сейчас надо жить свободно, свободная любовь и прочее. И вот кто-то так пропагандирует вот в вашей среде, где вы учитесь и работаете. И ваша реакция какая? Вы можете просто промолчать, можете поддакнуть. Ну да, там разные люди там, ну, по-разному смотрят, у каждого свое мнение. Когда мы подвязаемся, то мы должны открыто говорить о своей позиции. Не унижая другого, ни в коем случае. Здесь не идет речи о унижении личности другого. Мы говорим о том, что есть истина евангельская, мы ее стоим, и мы противостоим тем и тому ложному учению или мировоззрению, которое повсеместно в этом мире распространяется. Это тоже несколько вопросов практических, Но это то, как можно применить то, о чем мы читаем вот в этих двух стихах из послания к Филиппийцам. И это будет тоже верные, наверное, ответы на эти вопросы будут признаками того, что мы граждане Небесного Царства. И последнее, третий пункт, о чем сказано 29 стиха. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Очень удивительный оборот использует апостол Павел. Павел говорит филиппийцам, потому что вам дано ради Христа не только веровать. Вот это слово «дано», оно буквально означает подарок. Помните, когда говорит, что вам дарованы дары Духа Святого? Вот недавно мы, в прошлом году уже, правда, на основах веры разбирали. То есть это подарок, это вам дано. Дано как подарок. Вот в преддверии Нового года, Рождества дарили друг другу подарки, да? Мы что-то хорошее, что-то ценное, с учетом вот человека, личности человека. И вот Павел говорит, вот с учетом вашей личности, с учетом того, что вы граждане теперь неба, вам от Бога подарок. И он называется страдание. Шикарно, да? Супер. Но именно об этом Павел и пишет. Вот это вам дано, это не просто случайно на вас свалилось. Это как-то, ну вот, не вписывалось в планы, ну, произошло. Ну, в силу греховности, ну, в силу того, что вот мир лежит во зле. Нет, это подарок. Павел хочет донести до нас мысль, что мы призваны страдать за Евангелие. Не только веровать, не только исповедовать, но и страдать. Очень редко, обычно мы не говорим о страданиях, о переживаниях, о гонениях. Понятное дело, что наши какие-то страдания, они вообще не идут в сравнение со страданиями нашего Господа Иисуса Христа. И опять же, наши страдания, они не дополняют то, что сделал для нас Иисус Христос через свои страдания. Иисус страдал, и Он принес нам полноту искупления. То есть мы своими страданиями не добавляем к нашему спасению что-либо. Но тем не менее, апостол Павел говорит о том, что вам дан подарок – страдать ради Христа, страдать за Христа. И знаете, когда это звучало, опять же, вот в условиях Филиппийской церкви, когда там были военные римские ветераны, и вообще люди, христиане первой церкви, когда слышали о том, что им нужно страдать, то сразу вспоминалось, ну что являлось страданием для первых христиан, и что являлось, ну, эталоном страдания для первых христиан. Мученическая смерть Иисуса Христа на кресте. А Иисус говорил, Марка 8:34, 8 глава, 34 стих, «Кто хочет идти за Мной, отрекись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И когда Павел об этом говорил, и когда Иисус об этом в Евангелии говорил, то было понятно, то есть страдание – это брать свой крест. И свой крест – это не сварливая жена или теща, это не проблемный человек на работе или сосед, который там как-то вам мешает жить спокойно. Нет. Когда речь шла о страданиях или когда речь шла о понимании, что у каждого свой крест, то люди понимали, что нужно взять перекладину креста, как это сделал Христос, и идти к месту своей казни. Нести свой крест означало, что все возможные отсрочки исполнения приговора пройдены. Всякая надежда отстоять свои права потеряна. Вы на пути к смерти, потом, притом позорной. Поэтому для ученика Христа взять свой крест буквально означало, в Луке это в новом переводе, там, включение, брать крест каждый день. Означало прийти к своему концу, независимо от того, насколько высока цена этой смерти, чтобы следовать за Христом. На самом деле, я помню, когда был в Корее, и немножко рассказывали о буддизме, как в качестве экскурсии христиане рассказывали о буддизме, то говорили, что в корне своей современный буддизм, он утратил первоначальное значение, потому что суть буддизма – это отрешиться от всего мира, вот страдать, то есть все вот эти как бы золото, блеск религии буддизма, это все как бы уже второе какое-то веяние, которое отличается от коренных, и говорит, и это нам помогает благовествовать вот в среде корейцев, в том, что, говорит, на самом деле учение Христа, оно тоже о страданиях, оно тоже о том, чтобы мы отреклись от себя, от своих прав, от своих привилегий, взяли свой крест и шли умирать, какая бы цена следования за Христом ни была, и в этом им помогает благовестие, но для нас должно быть понимание, что в основе христианского учения это страдание. Нам нужно брать каждый день свой крест и на этом кресте распинать наши похоти, наши желания, греховные желания, которые восстают на нашу душу. Но в этом есть и практический смысл, то есть как бы такой духовный смысл, да, но и практический смысл в том, что когда мы идем за Господом в последовательном исповедании своей веры, защищая, подвязая за веру евангельскую, мы неизбежно с вами, даже в наше время, в нашей стране, мы столкнемся с препятствиями, с непониманием, с негодованием. В общем, столкнемся с проблемами. А с проблемами в том, что мы верим в Иисуса Христа. Помните текст, что «Да и все, желающие жить благочестиво, что будут? Гонимы. Мы белые вороны. Люди не хотят быть похожими на нас, но они не хотят, чтобы мы выказывали своим благочестием их темные стороны. И на самом деле, может быть, в наше время мы не столкнемся с теми гонениями, которые были Филиппийской церкви. Филиппийская церковь была свидетелем, мы с вами прочитали, как обошлись с Павлом, когда только основывалась церковь. И удивительно, Павел пишет из тюрьмы. Павел пишет это послание, он пишет из тюрьмы. И он опять сидит в тюрьме, потому что он проповедует благую весть. Сегодня пока нет такого, что в тюрьму за благую весть сидели. Ну, штрафы выписывают, если как-то под какой-то закон попадете. Если вы не участвуете в чем-то, ну, на вас косо смотрят. Да, может быть, мы не страдаем с точки зрения физического уничтожения, но, опять же, это мы сейчас говорим о контексте нашей страны. Удивительно, знаете, момент, миссионеры делают отчеты, ну, есть как бы, не знаю, как это называется, какая-то центральная организация, которая собирает отчетность по всем миссионерам. И вот мы смотрим на первых христиан, говорит, ну да, там Нейрон, там Колизей, там звери, львы, читаем послание евреям, как мучились первые христиане. Друзья, но за последние 150 лет, благодаря тому, что очень сильно распространилось благовестие по всему миру, то сегодня, на сегодняшний день, в нашем 21 веке, в 2020 году, если отмотать вот буквально последние 100-150 лет, умерло за Иисуса Христа людей больше, чем за 18 столетий до этого. За 20-21 века вот таких страдальцев за имя Христово, которые погибли, которых убили, уничтожили, расстреляли, повесили, сожгли, было больше, чем за 1800 лет, за 18 столетий, как образовалась церковь. И то, что сейчас мы сидим здесь, и дует кондиционер, мы тепло одеты, и никто не препятствует нам здесь собираться, это Божья милость к нам. Потому что, вы знаете, да, будет следующее воскресенье, молитва за Луганск, за Донбасс. Через воскресенье будем молиться за миссионеров и за те горячие точки, за мусульманские страны, где открытое публичное исповедание Иисуса Христа – это смертная казнь. Друзья, мы не так страдаем сейчас. Вот мы вот в городе Москве, как поместная церковь, можем открыто исповедовать свою веру. Но вместе с тем, как я уже говорил раньше, ценности этого мира, они все равно пропагандируются. И они идут вразрез тому, во что мы верим. И неизбежно мы столкнемся с тем, что, ну, как минимум, нас не поймут. А может быть, придется уволиться с какой-то работы. Возможно, денежной, хорошей. Но из-за того, что вы исповедуете и стоите на истине, и следуете каким-то принципам, для вас, для этого мира вы будете радикальны. И вас не примут, или вас уволят, или каким-то образом по-другому к вам обойдутся. Но готовность христианина нести каждый день свой крест, готовность с радостью страдать за Иисуса, это выходит за границу только физического гонения, о чем мы сейчас сказали. Не нужно быть христианином долгое время, чтобы обнаружить, что есть множество ситуаций, призывающих нас отложить в сторону свои интересы ради Христа. Ибо, по большому счету, именно пример Христа и Его страданий даст нам силы следовать по Его пути. И давайте посмотрим на несколько практических вопросов для нашей жизни. Они тоже очень простые, но очень практичные. Готов ли я нести насмешки людей, исповедуя Христа своим Господом? Простой пример. Я не хочу сказать, что наша семья большой пример. Но я даже чувствую смущение. Мы приходим в Икею, не знаю, в любой ресторанный дворик. Сейчас полно людей, отдыхающих. Купили мы гамбургеры, там, не знаю, фрикадельки. И говорю, давайте помолимся. И я даже порой смущаюсь от того, что мои дети очень громко молятся. Вы исповедуете Иисуса Христа просто от того, что вы пришли в ресторанный дворик, и вы встали или склонились. И не важно, что думают окружающие, вы молитесь. Вы благодарите Бога за эту пищу. И как один Брюс Уилкинсон, он же в Божьем Царстве как-то говорит, приводил такой пример. Говорит, семья садится за стол, вот тоже в таком публичном месте, и так, Господи, благослови эту пищу, аминь. Это плохой пример, он как бы так немножко с юмором это. Готов ли я посмотреть или какие-то косые взгляды на себе испытать от того, что я просто исповедую Христа в любом месте? Второй вопрос. Готов ли отказаться от каких-то привилегий, благ этого мира и комфорта ради Христа? О чем я говорил? Может, вам предлагают более хорошую должность, вы руководителем будете отдела. Ну, там есть какие-то финансовые махинации, вы должны подписывать эти документы. Ну, все так делают, ну, закрой глаза. Готов ли перед лицом гонений быть верным Христу? То есть, когда поджимают, когда жестко, когда говорят о том, что нельзя. И последний вопрос, он, конечно, касается, всегда будет актуальный, но готов ли умереть ради Христа, за Христа? То есть, что стоит моя жизнь? Эти серьезные вопросы мы очень-очень редко эти вопросы себе задаем. Ну, я думаю, в начале года их стоит задать. Друзья, и мы рассмотрели с вами признаки, да, и увидели, что ожидается от гражданина Небесного Царства. Какое поведение или какие признаки. И вот мы три признака этих выделили. Быть последовательным в своей жизни, быть едиными в защите Евангелия, быть мужественными, стойкими в страданиях, которые связаны не только в смысле страдания, вот я заболел, я вот страдаю, а именно страдания связаны в подвязании, вот в этой битве за истину Евангелия, за свое исповедание. Но у меня один вопрос. Что тут не так? Я не знаю, как вы. Но когда я читал этот текст, и когда размышлял этот текст, и когда пытался вот сопоставить свою жизнь, те вопросы, которые я вам и себе задаю. Знаете, я вижу такую высокую, просто очень недосягаемую планку той жизни, которая вот действительно достойна Евангелия. И хочется, знаете, вот так встать, сесть где-нибудь туда, возле туалета, подальше, и сказать: это не про меня. Я так не могу жить. 5 дней прошло Нового года. А мне есть в чем каяться. Друзья, планка очень высокая. И поймите, если мы возьмем сейчас и просто возьмем вот этот кусочек с 27 по 30 стих, посмотрим, то да, этот просто нас раздавит. Это просто нас убьет, скажет: я не могу соответствовать. Может, ты проповедник, а я говорю: нет, я не соответствую. Может быть, Андрей Сергеевич соответствует или Михаил Иванович соответствует. Планка жизни, чтобы жить достойно Евангелия, благовествования, очень-очень высокая, и она нас просто раздавливает. Но еще раз говорю, если мы только посмотрим на этот кусочек, но если мы посмотрим на все послание, я уже упомянул, что послание Филиппийцам – это послание радости, это послание вдохновения. Павел пишет его в тюрьме. Павел пишет в тюрьме, он благодарит Бога за филиппийцев. Он радуется о том, что они его поддерживают. Он радуется благовестии, которое распространяется через них. И ранее Павел, в 1 главе, 3-6 стихи, он писал: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Он говорит: я за вас молюсь, филиппийцы, и я радуюсь, когда вспоминаю о вас, я благодарю Бога за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Он говорит: я вижу, вы благовествуете, я радуюсь. И смотрите, что он говорит: будучи уверен в том, в чем, что вы будете дальше благовествовать, что вы будете дальше меня поддерживать, что вы дальше будете подвязаться в этом. Нет. Он пишет: я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. О ком идет речь? Друзья, это благодать. Друзья, без благодати то, о чем мы с вами говорим, просто раздавит нас. Оно убьет нас. Мы никогда не будем соответствовать этой достойной жизни, о которой пишет Павел. Но он говорит: вас, начавший дело, Дух Святой, который родил вас, Он будет продолжать совершать его даже до дня Иисуса Христа. До того момента, когда мы с вами встретимся с Иисусом Христом, и прожив 5 дней Нового года, опять приду ко Христу, Голгофскому кресту, буду просить о прощении, буду просить о благодати, веря в то, что Бог продолжит свое действие. Дальше вторая глава. Вторая глава, которая чуть ниже будет после вот того, о чем мы рассуждали. Павел говорит с 12 стиха: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Друзья, это снова благодать. Когда могу прийти к Богу, говорит: я не могу благовествовать. Мне страшно публично помолиться. Господь, я не могу так, как призывает мне апостол Павел. Мне проще промолчать, когда кто-то рассказывает то, что не следует мне слышать. И у меня есть опять благодать. Прийти к Богу и говорит: Господь, произведи меня. И хотение и действия противостоять там, где нужно противостоять. Промолчать, где нужно промолчать. И сказать там, где нужно сказать. Друзья, без действия Бога в нас, без Его преображающей благодати, которая в нас действует Духом Святым, мы не станем последовательными. Мы не станем защищать истину благовествования. И мы не сможем с вами перенести те страдания, о которых мы с вами рассуждали. Но апостол Павел в конце своего послания пишет потрясающий стих, о которых мы все любим цитировать. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». До этого он говорит, я могу жить в скудости, могу быть в изобилии и в том, и в том. Но если все суммировать, все послание, и вот этот кусочек маленький, о котором сегодня мы с вами говорим. Друзья, мы можем, но не своими силами, а только в укрепляющем нас Иисусе Христе. Мы сможем быть последовательными, сможем жить так, как исповедуем свою веру. Мы сможем защищать истину Евангелию, распространять ее и стоять, защищая эту истину. И мы сможем даже умереть за Иисуса Христа. Аминь.